На эхе программа «Послужной список».
Здравствуйте, в Москве 16:05, и это программа «Послужной список», действительно, на эхе Москвы. Она выходит, это совместное производство с газетой «Труд», поэтому в студии присутствует еще и соведущая моя любимая, обозреватель газеты «Труд» Яна Маргасова.
Здравствуйте.
Эхо Москвы представляет Ольга Журавлева. Мы уже обе представлены на видеотрансляции, и так как вы все желающие могут уже присоединяться к ней на эхо МСК.ру, можете кликнуть по «Послужному списку», увидите нас с Яной прекрасно
и с
собой.
И с реквизитом даже.
Да, мы сегодня с реквизитом. Все желающие могут заглянуть, посмотреть, с каким реквизитом. Давай звук дадим реквизита.
Давай же.
Слыхали? Хороший звук, между прочим. Дело в том, что мы сегодня говорим о профессии сомелье. Вот прям так она и называется. Мы на букве «С» и сейчас добрались до профессии сомелье. Спасибо большое нашему дорогому коллеге Борису Туманову, который подсказал. Мы чуть не забыли про эту профессию, но вспомнили. Так вот, сомелье – это, как бы это сказать, вроде как специалист по вину. Так, если очень в целом. Но не дегустатор. Вроде бы какое-то лицо в ресторане, магазине или еще как. Ну, в общем, это сложная, на самом деле, оказалась специальность. Мы с ней разбирались достаточно долго.
Ну, как сказал один из сомелье, интервью которого я читала, он сказал, что сомелье – это психолог, рассказчик, дегустатор и артист. Помимо.
Поэт еще, я считаю.
Да.
Я спрашивала.
Мастер художественного слова.
Мастер художественного слова, абсолютно точно. Но прежде чем мы предоставим, как это называется, предоставим слово, собственно, сомелье, у нас сегодня такие есть, это Алексей Кузьмин и Елена Людкевич, оба из Москвы. Я так подозреваю, что подальше от Москвы. Чем дальше от Москвы, тем меньше сомелье встречают, тем реже они встречаются. Я боюсь, что
вообще товар-то штучный.
Товар штучный, да. Но, тем не менее, уже за последние годы в России выросло целое поколение сомелье. Уже есть известные сомелье. Уже даже есть бывшие знаменитые сомелье, которые уже ушли в какой-то другой бизнес. Ну, то есть в этот же бизнес, но в какую-то другую уже стадию. Ну и как-то общие сведения попытаемся собрать в нашей традиционной рубрике.
Фокус труда.
Давай, Яна,
ну,
рассказывай.
Действительно, хороший ресторан сегодня уже довольно трудно представить без сомелье. И почти все менеджеры и рестораторы соглашаются, что за вина и напитки, которые в настоящее время составляют до 60% оборота заведений, должен отвечать специально подготовленный человек. Когда в ресторане работает грамотный сомелье, то подача вина, коньяка, либо какого-то другого напитка может превратиться не только в, собственно, подачу напитка, но и в некую церемонию.
Даже клюквенный морс, я думаю, можно хорошо подать.
Многие источники говорят о том, что сомелье – это французское слово, безусловно, но аналогов ему не существует в других языках. И согласно определению, предложенному Жоржем
Жоржем, короче.
Да, президентом Союза сомелье Франции. Сомелье – это человек, ответственный за подачу напитков в ресторане, дающий советы по выбору вин и напитков, сервирующих их или следящий за их подачей клиенту вплоть до момента, когда тот покидает зал. И основные обязанности, вот коротенько, как правило, в обязанности входит составление винной карты и поддержание в соответствии с ней запаса вин в ресторане. В случае, если у заведения есть винный погреб, сомелье берет на себя заботу и о нем. Также он часто бывает ответственным по закупке вин или, как минимум, участвует в обсуждении заказываемых партий. То есть не только виды, сорта вин, да, но и все равно, поскольку ресторанный бизнес – это прежде всего бизнес, то соответствие цены и качества,
у кого берем, сколько берем,
да.
Как оно хранится, это знает сомелье. Хватит ли у нас оборудованных специальным образом погребов, тоже должен понимать сомелье, потому что есть вина, которые ресторан, может быть, и рад бы закупить, да только негде их хранить, и деньги на ветер, что называется, испортятся вина.
Ну и все-таки главное, чем занимается сомелье в ресторане, это рекомендации по выбору напитков и обеспечение их грамотной подачи гостям.
Естественно, сомелье бывают не только в ресторанах. Есть достаточно дорогие магазины, такие специализированные.
Винно-гастрономические бутики.
Да.
Назовем их так.
Назовем их так. Вот в этих вот заведениях тоже работают специалисты с образованием сомелье или с качествами сомелье. Они могут дать клиенту качественную рекомендацию по поводу того, что брать, по какому случаю. Мне, например, очень нравится, когда приходишь в такой вот, для очень дорогого такого какого-то подарка, да, можно прийти в специализированный магазин и сказать, вот мне бы хотелось чего-то вот для там такого-то, такого. Вот как Александр Александрович Пикуленко по поводу машины обращается. Вот так же Александр Александрович Пикуленко, сомелье по машинам.
Задают параметры, да?
Да. Задаешь параметры, и тебе говорят, вот, пожалуйста, там, Если человек тебе симпатичен, ты говоришь, вот посоветуйте мне что-нибудь, что вас в последнее время удивило, вот приятно удивило из вашей коллекции.
И ты знаешь, что происходит с этого момента? С этого момента в голове сомелье моментально включается такой анализатор. У него, в принципе, есть минута-две на то, чтобы составить, твой психологический портрет, если ты для себя, например, заказываешь, да? Говорят, что очень важно не ошибиться со статусом, да, человека, понять, какого он.
Чтобы потом не выяснилось, что мы просто не в состоянии это купить.
Понять его настроение, и если ты в ресторане, то еще понять, что ты заказал, чтобы это все подошло.
Да. В общем, дело это тонкое. Это самое главное, что мы с Яной вынесли из этого зрелища. У нас перед эфиром были заданы вопросы. Большое спасибо за них. Один из вопросов, какой такой вводный, я бы сказала, из Екатеринбурга. Могут ли сомелье получать удовольствие от вина? Должны. Если они не получают удовольствие от вина, то тогда нет смысла этим заниматься, потому что вино, оно как раз, вот хорошее вино, то, от которого получают удовольствие, в частности, сомелье. У сомелье просто богаче возможности, он от большего количества может получать удовольствие.
И все равно самое главное – это эмоции сомелье, потому что вряд ли он скажет вам сухим, значит, там, голосом, что я рекомендую вам вот с такого-то берега, такого-то года, такое-то вино. Нет, он все равно из этого сделает маленький спектакль. Почему?
Это хороший сомелье.
Безусловно.
И неформально.
И он отнесется к этому вот с душой и эмоциями, а это невозможно без, мне кажется, любви к вину.
Абсолютно. Рабочий с Украины интересуется, существует ли какая-то табель о рангах, допустим, младший сомелье, старший шеф-сомелье, или здесь, как у вина, все от выдержки и выслуги лет. На самом деле от выдержки и выслуги лет многое зависит, но существует.
Очень, очень многое, но есть условное карьерное движение, это помощник сомелье, сомелье и шеф-сомелье. А дальше уже начинаются титулы типа мастер вин, да, мастер оф вайн, какие-то, значит, титулы дали.
Потом просто дают орден почетного легиона, и на этом все заканчивается.
И так далее, да. Но у нас в России еще не совсем сложились вот как раз временные рамки. Так, например, Союз сомелье Франции присваивает звание мэтр сомелье тем, кто проработал более 10 лет. У нас такого пока нет, и, в общем-то, титулы-то мы получаем в основном не в России, не мы, а наше сомелье.
Вопрос, когда хобби перерастает в профессию, собственно, тогда, когда человек начинает этим хобби зарабатывать на жизнь. Вот оно, это может случиться внезапно, но вы сразу почувствуете разницу. Хотя как хобби для любителей вина это вполне распространенное явление. А сомелье, это относится только к винам, спрашивает нас рабочий с Украины Ленст, или к другим напиткам, виски, пиву и др? И есть ли внутри этого цеха специализация вина красные, белые и так далее? Внутри цеха специализации, вот, собственно, вино красное, белое нет, но...
Нет.
Но сомелье может быть сомелье не только по напиткам даже, а вообще практически по всему.
Ну, в общем-то, тот, кто в ресторане, да, и отвечает полностью за винную карту, конечно, он отвечает... за алкогольную карту, окей.
Да.
То, конечно, он отвечает в целом за ассортимент. Там будут и виски, и текила. Но согласитесь, что букетов у текилы и сортов гораздо меньше, чем...
У водки еще меньше.
Да.
Но у нее хорошие ноги. Вот когда в бокале ее вот так вот наклонишь, у водки ноги лучше всех. Ни с каким вином не сравнится. Но это уже так. Это апарт, так сказать. Я просто к чему? Есть сомелье, которые тоже называются сомелье, специалисты по сигарам и всяким прочим излишествам.
Отвечаешь Антону из Красноярска.
Водочные, да. Кстати, номер для СМС, напомню, если кто забыл, +7 985 970 45 45.
Это фамилье.
Фумелье, да. Ну вот если узнаете вот это фумелье какое-то, вы будете знать, что это просто крупный специалист по сигарам.
Самое интересное, что есть еще кофейный сомелье, чайный сомелье, это действительно профессия, сырный сомелье.
У нашего слесаря-алкаша кличка Сомелье, пишет Алексей из Саратова. Остроумная и тонкая кличка, я бы так сказала.
Ценитель.
Давайте перейдем к нашим настоящим, подлинным сомелье, с которыми мы сегодня, к счастью, успели пообщаться. Ну, естественно, в нашей стране профессия довольно молодая, и начинается трудовая книжка у нас с Еленой, у которой общий-то стаж большой, но, естественно, сомельешного стажа 25 лет не бывает у нас пока в стране, такого быть не может. А у Елены путь к вот этому, к знаточеству вин начался уже после основного образования и совершенно другой профессии.
Трудовая книжка.
Итак, Елена Людкевич, преподаватель школы сомелье из Москвы, рассказывает, как она докатилась до жизни такой.
Наверное, французский язык меня привел вот именно в культуру вина, потому что через французский язык именно вот как бы я туда попала. Я сначала выдержала конкурс, название всех, именно вот бордоскую классификацию я начала с того, что я ее выучила. Выдержала экзамен, начала затем учиться в школе сомелье, да, то есть я все-таки ее закончила. А потом уже начала там преподавать. Это одна из первых виноторговых компаний в Москве, галерея французских вин. И у нее была своя школа. Я была, собственно, и преподавателем, и руководителем этой школы. Все лекции читала сама по всем регионам Франции, сама проводила дегустации на ассортименте компании. Это вот как бы мое начало было, начало моей карьеры. Вот. Ну и, соответственно, чуть-чуть занималась пиаром в компании, ну, все понемножку. Усовершенствовала свои знания, углубляла. Вот у меня есть статья, например, ну, интервью с виноделом. Начала с Франции, а потом уже, когда компания перестала существовать, перешла в другую компанию. И там уже, собственно, все винодельческие регионы мира были представлены.
Вот такая история. Кстати, тоже о специализации. Мне сначала показалось, что, может быть, Елена только по французским винам специализируется. Нет, все-таки на самом деле все сомелье стараются охватывать все. Но у них всегда есть любимые
географии,
регионы.
География, конечно, широкая.
География широкая. Вот наши сомелье, с которыми я беседовала, достаточно, ну, скажем так, спокойно относятся к новому свету, угу. Тяготеют к старому. То есть Франция, классика. Италия, да, классические регионы. Хотя существует, естественно, виноделие и в Новой Зеландии, например, тоже и в Австралии, и в Южной Африке. Но это, так сказать, для таких специалистов попроще. Ну, вроде нас с Яной. Хотя сегодня мы пьем воду. Но обратите внимание на видеотрансляции, сразу обратите внимание. Это бокалы для разного вина. У Яны бокал для белого, да. А у меня бокал для красного. Даже вот такие тонкости существуют.
Правильные.
Да, они вполне такие спокойные, грамотные и замечательные. Следующий номер нашей программы – это Алексей Кузьмин. Ему всего 30 лет, с 2003 года, и по сей день он работает сомелье. И что толкнуло, в общем, вполне положительного молодого человека к бутылке – это был вопрос, который я ему задала в первую очередь.
Не знаю, наверное, интерес, заложенный данными мне моими преподавателями. То есть я как бы работал в одной фирме, там был руководитель, который преподавал, в общем-то, курсы по курсу сомелье. Вот, и он, наверное, заложил во мне, в общем-то, эти вот зачатки, да, как какого-то интереса к вину. Хотелось просто разбираться в вине, побольше память про него узнать. Первое, что меня больше всего удивило, это то, что вина бывают разные. Одно вино отличается от другого. И сорта винограда, и марки вин, и производителя. То есть это все очень сильно влияет. То есть на разницу во вкусе. Я припоминаю, что первое вино, которое вот я прям вот так мне запомнилось, запало в память, и которое захотелось описать, по-моему, это было испанское вино. Это было что-то из Рибера дель Дуэра. По-моему, Пинтия или Арзуага. Вот я вот точно не помню. То есть это такое, в общем-то, ну, классическое вино, сделанное почти на 100% из темпраниля. Я его описал, как бы, мне было интересно это делать.
Вот так вот. Сегодня первое вино, которое захотелось описать. Как звучит?
Сегодня мы заслушаемся описаниями. Это будет
вообще
красиво.
Описание вин – это отдельная история. Мы вам даже зачтем парочку примеров. Может быть, кстати, не самых интересных. А интересные, если кого-то это действительно глубоко интересует, существует масса специализированных журналов. Мало того, что они очень специализированные, очень увлекательные, они еще безумно красивые, такие прям вот шикарные журналы. И там в некоторых из этих журналов проводились такие вещи, как, ну, в каждом номере есть некая дегустация. И там как раз можно увидеть передовых сомелье современности, mm-hmm. московских, там, российских, которые на данный момент работают. Каждый из них описывает, вот там, допустим, одно и то же вино, 6 человек. Это очень интересно сравнить, как разные люди по-разному описывают одно и то же вино.
Ну, по идее, они должны, наверное, сходиться.
Они совпадают,
да?
В каких-то вещах. Да, но если кто-то считает этот цвет рубиновым, то другой считает его темно-рубиновым. Mm-hmm. Там, в общем, а третий называет его просто красным. Так что там есть уже свои особенности. В какой-то момент... Да, прости.
Да, я... насчет образования хотела бы сказать. Это, в общем-то, подходит немножко и под выговор, ага. Наш. Но, тем не менее, до сих пор у нас профессия сомелье, понятно, она редкая и штучная, она не включена в классификатор профессий, и она не зарегистрирована в Министерстве труда Российской Федерации. К чему это? К тому, что нет государственного образования никакого, нет, значит, системы по этому делу.
Все образование платное, разумеется.
Все образование платное. Курсы. можно сказать, частная. И вот, например, в Москве всего 6 школ, которые...
Да хватит, наверное, сколько же можно
пить-то? Но они, понимаешь, как, поскольку нет единой системы, да, то каждый учит
то они разнятся. У одних рубиновый цвет, у других темно-красный.
Да, и в этом представители, в частности, Российской ассоциации сомелье видят большую проблему. Но пока их усилия тщетны. Могу сказать, что стоимость обучения в среднем колеблется от 20 до... Так, по курсу, до 70 тысяч рублей.
А за какой курс? Срок? За какое время нужно выучить наизусть всю классификацию бордов?
Вот есть полгода, 3 месяца школы, 4 месяца. В общем, не больше года. И это тоже на самом деле проблема. Этого недостаточно. Все остальное должно быть...
С опытом
в
приходит.
В практике и только так.
А с другой стороны, вы бы, вот, будучи владельцем ресторана, взяли бы сомелье, который только 3 месяца отучился и пришел такой свежий, с невостребованными рецепторами вкусовыми, готовый ко всему.
Просто для сравнения, в Италии обучение продолжается от 2 до 3 лет, а карьера начинается с получения базового образования. В школе надо прослушать 900 лекций, а потом еще 600, совмещая уже с 2-годичной практикой. А дальше еще 700 лекций и еще 200 практических занятий.
Я думаю, что ты ответила на вопрос, есть ли сомелье экстра-класса русские по национальности, спрашивает Олег. Насчет национальности врать не буду. Я не слышала знаменитых русских фамилий в сомелье.
Пока.
Может быть, я просто знаю, что самые знаменитые специалисты в мире по вину, они даже и не французы. Один из них Хью Джонсон знаменитый, а другой из них Роберт Паркер, не менее знаменитый, англичанин и американец. Это люди, которые являются самыми главными критиками, специалистами, которые выпускают ежегодники. И практически все сомелье мира, и коллекционеры, и любители, и все на свете, они пользуются классификацией по Паркеру, например, и с большим уважением относятся к ежегодникам Джонсона, который описывает огромное количество вин, ставит им оценки и так далее. Это типа мишленовский путеводитель по вину. Такой вариант Паркера. Но мы возвращаемся к тому, что ты говорила про обучение. Значит, обучение только платное. И даже не обязательно человек получает такое образование для того, чтобы, собственно, работать в сомелье. Некоторые любители просто вот им хочется получить это вот такое вот образование, пройти курсы, как там, кройки и шитья для дома, для семьи.
Неважно, да, куда ты пойдешь после этих курсов и этих школ.
Абсолютно.
Либо
устройство не предусмотрено.
Ценить вино, либо работать.
Да. Ну, и возникает вопрос, не профессия ли это для состоятельных? Вот для тех, кто варился в этом кругу и ценил вино.
Ну, собственно,
там,
может позволить себе такое хобби.
С детства всё это видел, да. Либо хочет позволить себе такое хобби, либо там еще что-то такое. Ну, какая-то очень рафинированная такая получается специальность. Но Елена меня довольно быстро разуверила. И вот ее краткий, но емкий ответ.
Сама профессия для творческих людей. Я бы так не сказала, что для состоятельных. Вы знаете, я как только начинаю говорить о вине, у меня загораются глаза там и так далее. Все об этом говорят, все мои знакомые, окружающие, ученики и так далее. Это очень увлекательная профессия. Вот. Ну, может быть, еще во мне, может быть, еще и гены, потому что мой дедушка делал вино. Это было такое. Может быть, это еще и гены во мне таким образом проявились. Плюс лингвистическое образование.
На самом деле, Елена рассказала свою историю такую вот частную, да, но она говорит о том, что совершенно не обязательно вырасти в аристократическом доме, говорить по-французски с рождения и кушать исключительно серебре, чтобы вдруг сделать сомелье. Можно вполне спокойно работать официантом в ресторане, а потом пройти школу сомелье и стать...
Путь.
Да, и стать уже в том же ресторане или в другом, да, стать сомелье. Да. Это совершенно не одно другому не мешает. Но возникает вопрос, а делает ли состоятельным эта профессия?
Платежная ведомость.
Ну, что стало известно нашим источникам?
Мы можем громко заявить, что все-таки делает, потому что профессия востребованная, штучная и требует, конечно, очень много тонких качеств в одном человеке.
Но только хорошего сомелье она делает состоятельным. Какого попало, не делает,
да,
я считаю.
И средние цифры, которые я сейчас назову, в общем-то, покажутся вам небольшими, но за кадром остаются бонусы, проценты и щедрые вознаграждения от благодарных клиентов. Значит, начинающий специалист получает зарплату, которая стартует от 20-30 тысяч рублей, плюс сразу накидываем, ну, я думаю, в 2 раза можно запросто увеличить за счет бонусов и чаевых. Соответственно, с увеличением...
Прости меня, ты когда-нибудь давал чаевые сомелье? Ты вообще сомелье у нас в ресторане встречала?
Вот я как-то не обращалась. В силу, видимо, еще как-то не доросла. Вот. Но я была на дегустациях, это, конечно, очень интересно.
Да.
Хотя это единственное,
да,
это
я
не
тоже
подразумевало
была.
Чаевых, но...
Я тоже была, и мне тоже очень понравилось.
Дальше, по деньгам.
Да.
Более опытный сомелье в хорошем ресторане будет получать фиксированно 60 тысяч рублей и больше, то есть от 60 тысяч, и также чаевые бонусы и так далее.
Но вот. Это Москва-столица или, может быть, еще Петербург включен?
Это Москва-столица, данные
ну, то есть,
у меня.
Соответственно, чем дальше от Садового кольца, тем жиже заработки сомелье, извините.
Но я могу вот по Москве подтвердить, например, вот свежая вакансия от ресторана «Турандот», сомелье от 50 тысяч рублей фикс. Новиков Аркадий приглашает сомелье от 30 тысяч рублей. Но у него обязанности довольно простые. Формирование общения с гостями, продажа вин, контроль соответствия документации по вину. Вот. И вот как раз винный бутик «Глобус Гурме» приглашает на работу помощника сомелье для старта. 24 тысячи рублей.
Ну, вот так разобрались. Есть еще несколько позиций, с которыми тоже надо разобраться прямо здесь. Елена расскажет поподробнее. У Алексея я тоже это спрашивала. Алексей сказал, что в принципе в основном этим все-таки занимаются мужчины. А поле возрасте, о том, когда вообще лучше начинать. Кстати, вопрос, за сколько лет человек вырастает в профессионала, Олег интересуется. Ну вот, посчитайте сами. Елена, как преподаватель, рассказывает и о том, о другом, и о третьем.
Это вот такой имидж, образ, что ли. Хотя я знаю девушек-сомелье, которые работают в ресторане. Но их, конечно, гораздо меньше. Традиционно, наверное, у нас привыкли, что все-таки в ресторане работает большей частью мужчины. Стереотип просто. По моему мнению, это стереотип. Даже вот обучающихся в школе у меня, вот в школе сомелье, все-таки было больше мужчин. Вы знаете, у меня вот разный возраст был обучающихся, и любители вина, кстати, тоже были, ну, такие, в общем-то, женщины, ну, среднего, так скажем, возраста, от 30 и побольше. А если выбирать профессию, это как свою профессию выбирать, то я так считаю, что чем раньше, тем лучше. Естественно, после окончания школы, ну, если, предположим, связать свою жизнь, там, если ты уже официант, да, я считаю, что это очень хороший способ продолжить карьеру именно так.
Но тут мы ставим пометку, что до 21 года официально алкоголь запрещен.
Так что до 21 года можно только мечтать стать сомелье.
Но с детства вряд ли кто-то
тренироваться мечтает. С детства не советуем. Требуется опыт. Вот это самое главное. Сколько лет вам потребуется, чтобы этот опыт приобрести, неизвестно. Опыт в том числе и жизненный, и ассоциативный, ощущенческий, и всякий другой.
В школе не научат.
Да, Елена об опыте.
Вы знаете, причем вот эти навыки в описании, они с опытом, они совершенствуются, потому что все больше и больше начинаешь понимать вино, и все красивее и красивее о нем говорить. Ну, дело, когда там в теории говоришь подрезка, подвязка, там первый, второй нот, я не знаю, откуда это все берется, почвы и так далее, вот, гравий, известняк и так далее. Увидеть все это своими глазами, это вообще просто замечательно. Холмы, я не знаю, там такой склон, правый, я не знаю, солнечный склон, не солнечный и так далее. Это же все влияет. Климат какой и так далее. Очень-очень, да, это очень важно. Обработка, сбор винограда, опять-таки, очень важно. Важно на этом бывать. Как обрезают грозди, чтобы дать больше солнца другим гроздям и так далее. Все это действительно очень интересно.
А что такое вообще дар описания вина? Вот о том, что Елена говорила, что с годами начинаешь об этом говорить все красивее и красивее, тему продолжает Алексей Кузьмин, потому что дар описания практически поэтический и литературный.
Безусловно, что так оно есть, что литературный дар как бы здесь, ну, безусловно, очень помогает. Поскольку ассоциативная память, да, в общем-то, вина описывается с помощью ассоциативной памяти, да, как мне понимается, да, ну, ассоциация как бы связана с какими-то там ароматами, которые ты там чувствуешь, или вкусами, которые ты когда-то ощущал, ну, будь то ягоды, там, фрукты и там другие какие-то вещи, которые встречаются в обыденной жизни тебе, да, но при этом, как бы, самая вершина, наверное, всего, что вот как можно описать вино, это, наверное, не вот, не именно этими, да, словами, которые, как бы, ассоциируются там с реальной жизнью, а с какими-то историями, которые у тебя там происходили в какой-то когда-то в жизни. То есть, там, ну, писать целую историю про это. Ну, то есть, как бы вино похоже на, там, сон или какое-то путешествие, которое ты испытал в жизни.
Вот такая вот поэтическая история про вино, про сомелье, и мы ее продолжим обязательно в программе «Послужной список» после новостей. Никуда не уходите.
На эхе программа «Послужной список».
В Москве 16:35. Это программа «Послужной список». К нам уже приходят смски. Так как мы сегодня говорим про сомелье, иллюстрируем программу при помощи бокалов, к нам приходят смски. Вы что, вино пьете на рабочем месте? Нет, мы бокалы демонстрируем. Налили в них воду и демонстрируем. Все желающие могут присоединиться к видеотрансляции. На видеотрансляции видна обозреватель газеты «Труд» Яна Маргасова.
И Оля Журавлева.
И Ольга Журавлева, соответственно, ведущие «Эхо Москвы». Значит, говорим про профессию сомелье. Уже много чего наговорили. О даре описания вина было наше последнее выступление. Выступление Алексея Кузьмина. О том, что это дар литературный. И если человек достигает определенных вот таких вот высот, он может очень красиво описать вино. Елена тоже об этом говорила. Причем пользуясь не какими-то классическими там клише, а вот какими-то действительно поэтическими ассоциациями. Ну, вот такой классический пример. Описание красного бургундского вина, которое там можно найти, скажем, в интернете. Вино имеет красивый темно-красный цвет. Ему свойственен выраженный букет с ароматом черной смородины и других черных и красных ягод, животные оттенки мускуса и меха. Вы пока подумайте об аромате меха.
Представьте
и о вкусе его желательно. С годами появляются тона лакрицы. Для вкуса характерны полнота, тонинность и выраженная бархатистость при умеренном уровне кислотности. Умеренный уровень кислотности всем понятно. Бархатистость тоже догадываюсь. Тонинность это
бархатистость
такая.
Бархатистость за счет меха.
Видимо, мех придает бархатистость. Но это мы так. На самом деле, есть действительно очень забавные слова, которыми часто пользуются для описания вина. Например, нотки софьяна.
Да.
Вы когда-нибудь... Вот себе представляете запах софьяна? Это действительно очень интересно. Сырная корочка. Жареный хлеб, еще там что-то, да. Другое вино описывается, тоже бургундское, изготавливается только из винограда Пино Нуар. Вино отличается красным насыщенным цветом, изысканным вкусом, букетом, в котором удачно сочетаются ароматы красных и черных ягод, вишни, черной смородины, с тонами трюфелей и кожи. Понятно? Вот так вот. Ну, просто вы видите, что вся Бургундия, она немножко как бы вот есть какие-то общие места, да, вот все. И еще одна Бургундия, тоже Пино Нуар. Значит, аромат красных ягод, малина, тутовник и фиалки. В процессе выдержки появляются ароматы трюфелей, подлеска. Аромат подлеска. Представили себе? Очень красиво. Этим винам свойственна изысканность, благородство, тонкость и изящество. Цвет от ярко-красного до темно-рубинового. Присуща едва заметная тонинность. Вы ощущаете, вот, что такое?
Понимаете,
да?
Каким количеством всяких описаний
вот надо
обладать?
Про белое. Да? Цвет вина светло-золотистый. Это олиготе, золотая балка. Это уже крымские вина пошли. В букете и вкусе заметен тонкий сортовой оттенок, небольшая пикантная горчинка и легкий карамельный тон. Вкус нежный, полный, гармоничный, с приятным свежестью. Еще иногда употребляют такие слова, как ноги или ножки. Еще употребляют слова послевкусие, там теплое, долгое или там короткое, но яркое и так далее. В общем, все слова, в принципе, человек подбирает по собственным ощущениям. Тут нет абсолютного канона.
Зато теперь понятно, почему мы сказали, что они мастера художественного слова.
Да. Да, совершенно верно. Но есть, естественно, в этой профессии то, что уже, да, пропагандировать алкоголь неправильно. Это идет вразрез с политикой государства. Антон из Красноярска, мы вам тоже передаем пламенный привет. Мы-то воду пьем, вы как хотите. Мы,
да нет, Антон,
о вине как об искусстве беседуем в основном. Причем, когда, кстати говоря, пьют вот это самое вино, его даже не обязательно пить, его нужно набрать в рот, там, почавкать, как-то так повертеть, поболтать. Это всегда выглядит это довольно забавно, я вам скажу. И когда бокал держит за ножку, и за ножку же его вот так вот вращают, чтобы вот здесь вот букет собрался. Естественно, полные бокалы, конечно, никто не наливает, даже если пить. Не пойму, не в Москве профессия востребована, спрашивает Юля. Это интересный вопрос. Если кто-то в регионах может нам что-то на эту тему сказать, но если существуют крупные дорогие рестораны, профессия востребована.
А в регионах они существуют?
Естественно.
Гораздо
вы же не хотите
меньшем
сказать,
количестве.
Что в регионах у нас нет ресторанов, они все в Москве находятся. Нет,
да
в
и ценители есть везде.
Да, и конечно. Во всех крупных более-менее
городах. Я думаю, что как раз в регионах-то еще и на расхват больше.
Да, там, наверное, школа-то сомелье. Вот с этим как раз проблема. Ну, у меня иногда возникает ощущение, что при некоторой сноровке можно, во-первых, открыть школу сомелье в своем городе, в своем регионе. И я думаю, неплохо на этом заработать.
Вполне, да.
Да. А во-вторых, можно очень здорово получить образование, что называется, самостоятельно. Потому что журналы, в том числе и в интернете, огромная литература существует, в том числе переведенная на русском языке. А если вы лингвист, как и Елена, например, владеете французским, желательно еще и английским, желательно еще и итальянским, то вам надо. Тогда вообще просто все открыто.
Мастер-классы, конкурсы. Нужно выбираться обязательно.
Альберт из Вологды. Вот, внимание. У меня жена сомелье, архитектор по образованию, увлекалась ароматерапией, потом закончила школу ВИН в Санкт-Петербурге. К этой профессии нужен талант, любовь к творчеству, питание и стремление к самообучению. Вот к творчеству питания я не совсем поняла.
А к самообучению, причем к постоянному, абсолютно, это
да.
факт.
Но здесь вот соберем все воедино по поводу плохого.
Да.
Что мы на эту тему можем сказать?
Выговор с занесением.
Я честно спросила у Алексея, есть ли проблема алкоголизма в этой среде. Алексей сказал, что где-то, ну, есть. Она существует, и где-то там серединка на половинку. Есть люди, которые этому не подвержены, есть люди, которые, в конце концов, заболевают. Но, опять-таки, есть склонности там, и так далее. Потому что если человек на работе, там, допустим, бывает, не пьет, а пробует, ну, он все равно должен любить это вино, да. У него есть огромный выбор. Он должен пробовать новое, он должен все время там себя как-то поддерживать и так далее. Они дома тоже пьют вино уже как вид отдыха, развлечений и так далее. Вот это одна из уникальных в этом смысле профессий. Но повара, вы знаете, дома тоже едят.
Как мы готовим тоже, в общем-то,
как мы знаем, да. Вот. И, наверное, есть люди, которые дома совсем не пьют, есть люди, которые, наоборот, пьют, и некоторые, возможно, очень много. Такая проблема есть. Если есть какая-то предрасположенность к этой профессии, лучше не приближаться, я так считаю. Вино, конечно, дело хорошее, но...
Минздрав предупреждает.
Минздрав вас всех предупредил. Есть еще одна вещь. Почему в России с как это называется, с винопитием не очень?
Потому что... и с винодельем.
Про виноделие чуть позже, а с винопитием проблема в следующем. Тоже с Алексеем Кузьминым по этому поводу долго говорили. Елена тоже подтверждает, стоит безумно дорого, непомерно дорого. То, что в Европе можно купить там за 1,5 евро, у нас по дороге, как это, забыли, телушка, полушка, да перевоз дорог. Нам эти вот полушки сюда привозят, и здесь они продаются за совершенно сумасшедшие деньги. Поэтому, кстати, все сомелье рекомендуют в супермаркетах дешевые вина просто не брать, потому что они стоят вроде как взрослые, ну так, если соотносить их с реальностью.
Да.
А на поверку оказывается виноматериалами из цистерны, из Голландии, с какой-то олиповатой этикеткой. Вот. В общем, берегите себя, потому что если уж пить, то только хорошее. Хотя бы приличное, так скажем. Следующий вопрос – это русское виноделие. Оно вообще существует? Как однажды спросил какой-то иностранец в Москве, сидя в ресторане, за окном такая вьюга метет. Слушай, а вот там про блюда я все понял. А как вот, нельзя ли заказать русского вина? Да что вы, посмотрите
за
окно.
Сейчас нам придет миллион сообщений на тему русского вина.
Вот по поводу русского вина есть авторитетное мнение. И Алексей Кузьмин про русское виноделие нам сейчас все расскажет.
Насчет России, я думаю, что скорее живет в Крыму, вот так. У меня есть ощущение. Хотя, вы знаете, вот недавно был такой человек, француз был, который делал Шато Ля Гранд Восток. Такой человек его убили недавно, как бы в Москве. Вот он занялся виноделием, вот был убит со всей семьей вместе. Ну, очень трагический момент, на самом деле, потому что человек действительно начал что-то там добиваться, и я пробовал его вино. Ну, то есть оно выглядело никак ничуть не хуже, допустим, такого вот уже выше, чем среднего уровня у чилийского вина. Абсолютно ничуть не хуже. То есть он мог бы сделать что-то такое серьезное, продвинуть, как бы, вот, действительно, этот бренд, и заняться еще какими-то дополнительными, выкупить землю там, посадить, соответственно, клоны французских сортов и начать как бы что-то делать. Но вот ничего не получилось, как всегда, почему-то. Зато в Крыму сейчас структура, в общем-то, как я так понимаю, уже развивается, потому что сейчас начинают в Крыму делать, допустим, Паша Швец, да, известный как бы, ну, в Москве бывший сомелье, теперь уже и сейчас уже начальник компании BioWine. Сейчас еще владелец виноградника в Крыму как раз, он занимается биодинамизмом как бы вот в Крыму, а это уже очень большой шаг вперед, потому что, в общем-то, вот для, не знаю, там, несколько лет назад, а у нас о динамизме вообще даже как бы не знаю, что это такое.
Вот так обстоят дела с русским виноделием. Упомянутый Алексеем, он не смог вспомнить фамилию. Французский винодел, его звали Тьерри Спинелли, фамилия итальянская, французский гражданин. Действительно, была ужасная история. В 2009 году он погиб вместе со всей семьей, и как-то очень мутно дело это закончилось, я имею в виду уголовное. Да. Что касается русского виноделия, то тут, конечно, да. В принципе, климат позволяет. Можно где-то так пристроиться в уголку.
Но видишь, все-таки виноградники покупают в Крыму.
Кстати, у меня на даче растет виноград, и благодаря вот этой, в этой замечательной погоде, которая столько времени держится, он уже начал темнеть, он темный, в смысле черного. Черный сорт Изабелла.
В принципе, рассчитывать на зимние сорта винограда. Да?
Может быть, что-то получится. Я надеюсь, что если... А, вот, кстати говоря, вот это по поводу лучших лет, да, вот говорят там та-та-та, там прекрасный, да. Прекрасный год. А прекрасный год может быть для конкретной вот этой вот точки. Вот, например, для там...
Знаю, для района... сорта. А для сорта, да, для конкретного.
Для сорта
тоже.
В конкретном регионе, да. Потому что для города Тучково Московской области 85-й год был очень удачным для этого самого, вот для здешних виноградников. Ну, например, так. Вот этот год, например, был очень удачным для виноградарей Московской области, для виноделов. Ладно, мы уже перешли к другой истории. Что трюфели ударение на первом слоге в единственном во множественном числе. А мне казалось, трюфеля это так как-то изысканно. С ароматом трюфели нужно. А, ну хорошо, пусть будет. Я разве что, я же не... А трюфеля как-то красиво, нет?
Ну, знаешь, так, небрежно.
Меня накажут, вы не думайте. А здесь мы будем объявлять, наоборот, хорошее. Вспоминать про хорошее.
Доска почета.
Я попросила Алексея Кузьмина обрисовать такую вот идеальную картинку работы хорошего сомелье. Анна нам напоминает,
вот
что Крым это не Россия.
Дело.
Да,
в
мы в курсе.
Дело, да.
Вот с русским виноделием так-то, а вот в Крыму, наоборот, развивается.
Да.
Да. Это как раз Алексей сказал. Вы просто не очень внимательно слушали, наверное. Так вот, по поводу хорошего сомелье, как он взаимодействует с, не только со своими там, ощущениями и любовью к напитку, но и с внешним миром, что называется. Как он выбирает вот эти все напитки, как он взаимодействует, собственно, с заведением,
а
в котором
этого,
они
в общем-то,
есть.
И никак.
И что в результате, как он взаимодействует с клиентом. Mm-hmm. Сложную схему нам нарисовал Алексей Кузьмин.
Если хороший сомелье, если он работает в ресторане при этом, да, он, в общем-то, изучает всю структуру самого ресторана, то есть для начала, то есть, во-первых, он работает в одном ключе с шеф-поваром, да, то есть он изучает, соответственно, блюда, шеф-повар изучает тоже вина, которые есть в карте. Ну, обычно как бы повар отталкивается от мнения сомелье, да, то есть какое там блюдо, как сделать лучше, или, по крайней мере, они совещаются. И уже вот благодаря этому получается такой тандем, да, в своем роде. На самом деле, как бы сомелье, изучив как бы меню, который представляет шеф-повар, он подбирает под это дело вина. Естественно, он находится в ресторане, и он как бы всю эту обстановку знает и чувствует, да. Курят там, не курят, какие там ароматы, то есть как это вино будет там себя вести в этом случае, как в этом, как оно будет себя вести с утра, как вечером, с каким блюдом его в тот или иной момент лучше всего подать. И при какой температуре, ну и при других факторах.
Скажите, а у вас бывало такое в жизни, что вот вы человеку советуете как очень хорошее, очень дорогое, там, ну, из великих, я не знаю, из великих лет, из великих виноградников. А человек потом говорит, вы знаете, такая кислятина, в общем, какая-то невнятная.
Ну, конечно, бывало. Это бывает вообще у всех, и я думаю, что сплошь и рядом. Потому что вкусы у людей очень разные, и, допустим, я, чтобы прийти к пониманию, что бургундское вино – это великое вино, мне понадобилось как минимум 4 года таких вот дегустаций уверенных. А не все люди это понимают, и, в общем-то, посоветовав как бы новичку великое вино, всегда есть шанс ошибки того, что вино может не понравиться или вызвать как бы неприятие, то есть того, что это вино может стоить там баснословных каких-то денег.
Ну, опять про баснословные деньги, но это на самом деле я читала много раз, Ян, во многих интервью. Вот, были во Франции, нам расписали такое замечательное вино, попробовали, сплошной уксус. Оказывается, в этом деле тоже важен
не
опыт.
Не совпали.
Нет, важен опыт.
Не
вот прочувствовали. Нельзя вот так вот прям да, с первого раза сказать, а, да, гениально, Шато Латур обожаю, только его всегда будут пить.
4 года, как сказать, впиваться тоже.
4 года.
Серьезно.
Это путь, понимаешь, да. Это духовный рост, чтобы
да.
Понять, что такое Бургундия, вот это вот с тонами мерка.
Я его пойму.
Да, тогда вот, да, вот это самое случится. А у нас очень часто, вот, пишет нам Юрий на СМС, +7 985 907 45 45. Значит, питье вина предполагает умение вести беседу, поэтому в России предпочитают водку. Юрий, не совсем соглашусь, потому что вести беседу можно под что угодно, в том числе и питьё чая. Пьют чай у нас тогда пьют.
Да,
под
чай
совершенно точно надо
гости,
уметь вести беседы. Под кофе надо вести беседу.
Порой больше даже, чем...
У нас некоторые на радио работают, потому что пытаются вести беседу всеми силами. Не соглашусь. Предпочитают по-разному. Во-первых, потому что, как некоторые люди говорят, вкусы не понимают. Во-вторых, потому что вино, извините меня, сильно послабее, чем та же водка. А в-третьих, оно сильно подороже. Вот с этим ничего не поделаешь. Вот никуда не денешься.
И все равно, но сильно на любителя. Кто
ну да,
любит?
Да. Вот есть еще такие у нас любители, которые, как он называется, девушкам сладкого. По поводу сладких вин Алексей Я просто так робко задала вопрос, там, как вы относитесь, что вы там так делаете. Он мне просто вот спел настоящую сомельешную песню, я считаю. Совершенно не важно, про какое конкретно вино он рассказывает, и что, важно, как он рассказывает. Вот сейчас затаитесь и послушайте про сладкие вины от Алексея Кузьмина. Подробно, профессионально, достаточно так спокойно.
Нет, десертное вино – это замечательное вино, но здесь есть одно «но». Хорошее десертное вино, оно должно себе содержать не только как бы уровень сахара, да, который, в общем-то, в них присутствует всегда. Должна в нем еще быть такая вещь, как кислотность, которая должна быть с ним, в принципе, сахара находиться в балансе. Сахарность вина, содержание сахара вина, оно должно быть неприторным. В хороший год – это только в хороший год. То есть Сотерн, в принципе, это такой регион, который вот в хороший год вино, соответственно, на вине появляется благородная гниль, да, которая, в общем-то, помогает винограду вызреть правильно, да, из него как бы делают вино, и при этом как бы в вине получается как бы и кислотность еще, ну, сбалансирована с сахаристостью. Это будет правильный Сотерн.
Правильный Сотерн – это когда благородная гниль и кислотность сбалансирована с сахаристостью. Вы поняли, что люди занимаются вообще просто... Это химия и жизнь.
Химия в быту. Химия, да, помнишь, такие
физика, геология, я не знаю, агрономия, история, география, поэзия. Это очень богатая профессия, да. Именно вот для людей любознательных, для людей, которым все интересно. И тогда действительно интересно и лозы подвязывать, и в микроскоп заглядывать, и еще бог знает, чем заниматься. Вот мне в этом смысле очень нравится эта профессия, и даже как, просто как некое образование. Один полезный совет от Елены. Ну, во-первых, мы начали разговор с того, стоит ли брать дешевую Францию, о чем я уже говорила. Ну, и еще Елена дает несколько таких описательных, профессиональных характеристик, касающихся вот таких общедоступных вин. Ну, чтобы вы так хотя бы себе представляли, что там на полках стоит. Надо ли бросаться там на дешевизну, на слово «Франция» или на очень красивую и нарядную этикеточку?
Не стоит. Очень много именно вот столовых вин, ну, массовые, да, массовый розлив, все это представлено в супермаркетах, я согласна. Ну, если Франция, то это mise en bouteille в шато, то есть разлитого бутылком в шато, это, в общем-то, гарантия качества, что вино произведено именно в этом хозяйстве, в этом шато. Бордоская и бургундская бутылки отличаются друг от друга. У одной высокие плечики, это бордоская бутылка, и покатые плечики, более сглаженная, это бургундская бутылка. Ну, кстати, бургундская применяется и в других регионах, например, в долине Луары, в частности, Сансер я упоминала. Вот, так что, ну, мне кажется, это не определяющее. Эльзасская флейта тоже, кстати, тоже. Вина нового света, собственно, вот этикетки отличаются именно, так скажем, вот нарядностью, как вы сказали. А вина классические, старого света, у них и этикетка классическая. Вот у меня такое представление.
Ну, это представление все-таки профессионального сомелье, преподавателя школы сомелье Елены Людкевич, поэтому обратите внимание, если этикетка достаточно такая аскетичная, там просто красивым шрифтом что-то написано, и написано как раз вот это самое слово, которое произнесла Елена, «mise en bouteille à chateau». Вот как-то так вот она произнесла это. Значит, там это несколько слов, на самом деле, что это разлито в замке. Значит, все остальное, все, что разлито где-то там в подвалах и рядом с замком, на заднем дворике, это не считается приличным, и можно ошибиться. Может быть, хорошо. Может быть, но лучше
может и не, быть.
Не это сам. Есть дорогие вина, у которых яркие этикетки. Это единственный, по-моему, известный мне, во всяком случае, образец. Елена тоже подтвердила, что Мутоны каждый год, Мутоны Ротшильд заказывает какому-нибудь художнику картину для того, чтобы разместить ее на этикетке. И тогда действительно этикетка будет такой прям. Художники-то разные бывают.
Ну, это совсем эксклюзив.
Да, получается. Там, по-моему, Кокто рисовал, Пикассо рисовал. Ну, в общем, кто только не рисовал, там, в общем, этикетки бывают разные. Бывают достаточно такие скромные, черно-белые, а бывают очень даже яркие. Но, в принципе, чем она скромнее, тем лучше. Ну, мы подобрались к любимому. Наконец-то, к драгоценному.
Три глупых вопроса.
Так. самый дурацкий вопрос, который как бы был очевиден, на самом деле вывел на довольно серьезные вещи. Я спросила Алексея Кузьмина, надо ли вообще самому ездить во все эти регионы, там, знакомиться с виноделами, вот это вот, там, собирать виноград, там, закупоривать бутылки, ну и всякое такое. И вообще надо ли много путешествовать? То есть не просто там я занимаюсь итальянскими винами, а вот я вот знаю конкретно каждый виноградник и могу клиенту рассказать, как у них там солнышко встает. Ну вот насчет надо ли путешествовать, Алексей Кузьмин мне целую теорию изложил.
Мнения расходятся экспертов, в общем-то, допустим, Хью Джонсон или там Роберт Паркер, будучи как бы практически, ну, изначально как бы не путешествуя, да, не представляя себе, где вино там это находится, они говорят о том, что как бы человек, который пьет вино там, сидя у себя дома, там, где-нибудь у себя на родине, да, он, и, в общем-то, представляет себе в уме то, что там геолог, допустим, какой-нибудь разведывающий там, да, где-то там в Бургундии там или где-нибудь там в Бордо, да, то есть эти, видя эти вершины там, разведывая почвы, вставляя характеристику, он уже как бы наглядно себе может себе все представить, потому что, в общем-то, вкус вина, он дает представление о почвах и как бы о структуре и о местности. Ну, то есть по отношению как бы как хорошо виноград вызревает, насколько хорошо у него развита танина или кислотность там. То есть человек, который, в общем-то, эксперт, он может определить, ну, как бы где это вино было выращено. Соответственно, вы можете представить ландшафт, вы можете представить как бы структуру почвы и все остальное. Я, к сожалению, вам вот скажу, что я нигде не был пока. Я все как готовлюсь к этим путешествиям. Надеюсь, что когда-нибудь поеду. Ну, я думаю, что да, в любом случае, наверное, скорее всего, должен. Вот так вот. Но у кого развита фантазия, у кого как бы развито воображение, мне кажется, как бы может и прям, ну, не критично как бы к этому вопросу подходить, то есть может пока не путешествовать, а как бы жить своими как бы фантазиями, иллюзиями. И с помощью этого, в общем-то, описывать и понимать характер вин.
Вот тут возникает следующая мысль, которую мы с Яной уже тут озвучили.
Углубляет, да.
Да. Дело в том, что такое ощущение, что в некоторых случаях, собственно, вино – это и есть путешествие. Мы не можем побывать в Новой Зеландии. Но многие можем, из нас не да, могут. Да. Но можем попробовать кусочек Новой Зеландии и представить себе, как она там. Почему у нее такие вот ароматы киви и каких-то тропических фруктов присутствуют в каком-то совершенно вроде бы простом напитке. Ну, вот такая вот история. Есть еще легенда. Вот в кино наверняка видели. Легенда, не легенда, не знаю, но в кино наверняка видели, в книжках читали, что такой вот прям совсем-совсем специалист, ему там что-то такое наливают. Это называется слепая дегустация, когда он не видит, откуда наливает, из какой бутылки. Просто вот налили, что налили. И он пробует и говорит, да, Шато Лафит, 65-й год, там, типа, вот, как войдете налево и не доходя упрётесь. Честно говоря, мне казалось, что это ерунда какая-то. Но Алексей
Кузьмин
немножко другого на этот счет мнения.
Ну, я думаю, что до года и до виноградника он может узнать. Но я вам честно скажу, что я как бы не могу этого сделать. К сожалению, я, видимо, пока еще не готов к такому вопросу. Но некоторые люди, я, по крайней мере, знаю, что могут. Они могут определить как бы вот не то чтобы... Ну, год точно могут определить, да, вот виноградник. Вот у меня таких знакомых нет. Но я знаю, как бы, вот, допустим, по каким-то книгам, по описаниям, как бы, людей, что, да, есть люди, которые определяют даже виноградник. При том, Бордо может при этом делиться еще на две части, то есть, может быть, там, как бы, как юг, так и, как бы, и север Бордо, и при этом, как бы, на юге был град, да, в этот был год, а на севере его не было, и все, как бы, это будет решающим фактором того, что урожай просто на одной стороне не удался, а на другой он был прекрасен.
Не бывает единого для всех удачного года. Вы просто обратили внимание, даже для целого региона. Ну, если... Год может быть более удачным для одних, менее удачным для других.
Если еще утончать, то говорят, что и двух одинаковых бутылок-то не бывает, по большому счету.
Ну, это, знаешь, для таких эстетов, как ты. Мы народ попроще. Нам-то кажется, что похоже.
Конечно.
Хотя, действительно, как путешествовать при помощи вот этих самых напитков, так и ощущать какие-то новые... Ну, как книжку ты читаешь на следующий год, книжка та же, ощущения совершенно другие. Так,
точно,
наверное, и с вином. Я еще задала такой вопрос, который для профессионала всегда очень интересен. Как вы относитесь к тому, когда вокруг вас нарушают вами же, так сказать, выписанные правила и нормы, и то, что вы считаете абсолютно неправильным, делают просто вот на глазах у изумленной публики? Все-таки сомелье – это обслуживающий персонал, да? А, хоть и высокого,
ну,
такого полета, да. Что вы делаете, Алексей, спросила я у Алексея, если вы видите, как пьют неправильно?
хорошее вино?
Ну, вы знаете, я очень спокойный человек, я отношусь вообще спокойно к любым экспериментам, как бы, которые делают вокруг меня. Не люблю на что-то прям настаивать, но если как бы человек нуждается в моей помощи, я готов ему при этом помочь. Скажу
то есть, если из граненого стакана пьют Бароло 68-го года, вы спокойно сидите, не дрыгаетесь?
Нет, нет, совсем не буду дрыгаться. Я просто боюсь, что я здесь как бы буду бесполезен. Я боюсь еще усугубить какую-то ситуацию, как бы эту как-то еще в худшую сторону. Не, я обычно советую до того, как Бароло начинают разливать граненый стакан. После того, как его уже разлили, мне уже сказать больше нечего.
Вот так. Нам в этом месте, наверное, тоже уже почти больше нечего сказать. Огромное спасибо нашим сомелье Алексею Кузьмину и Елене Людкевич. Пейте, что хотите, главное, удовольствие получайте, и в том числе от собственной работы.
И никто вам ничего не скажет.
Никто вам ничего не скажет. Наливайте в какую угодно посуду. Следующая профессия – страховой агент. Будем вспоминать классику. Яна Маргасова.
Ольга Журавлева.
Эхо Москвы. Всего доброго.